Живая игра.
И вот мы с вами снова в живой игре. В прошлых передачах мы говорили уже о том, что такое историческое фехтование, как это все выглядит и, как говаривал Винни-Пух, с чем его едят. А сегодня мне хотелось бы поставить вопрос менее что ли академично и более человечно. Я поясню. Любая игра – это что-то условное. Когда мы говорим слово «игра», сразу создается ассоциация с чем-то достаточно дистанцированным от человека, ну то есть ненастоящим. Это жизнь, а это всего лишь игра. Вот в этом «всего лишь» кроется очень тонкий психологический нюанс. Все, что происходит с нами на игре, есть условность. Все, кроме нас самих. Мы и наши эмоции – это реально, это настоящее. Поэтому становится сразу очень деликатным вопрос о том, во что именно нужно играть, а во что не стоит. Или нет, не так. Как именно надо играть? Где можно поиграть, а где нельзя? Бывает не очень приятно видеть, как кто-нибудь, ну, на своем рабочем месте, например, начинает играть в «Царя горы» или не может избавиться от роли пажа. Я не претендую на то, что я знаю как, или на то, что у меня есть ответы на эти вопросы. Но я определенно знаю, что такие вопросы надо задавать. И когда мы говорим о таком сильном и значимом молодежном движении, как ролевые игры, нельзя оставить без внимания тот момент, что на играх присутствует боевое взаимодействие. В общем-то, совершенно в безобидной форме, но присутствует. Как и в кино, в литературе, да и в жизни, в играх есть место применению силы. Вот, например, самое яркое мое боевое воспоминание с игры связано у меня с защитой крепости. Стоял я тогда в дозоре, в утреннюю смену. Я был хоть и в доспехе, толстый набивной верх, сверху железо, да еще и плащ, но все равно замерз, помнится, изрядно. Сильно клонило в сон. Я стоял, оперевшись на алебарду, и откровенно клевал носом. Под стеной от крепостных ворот шла дорога, уходящая через поле в лес. Я стоял и очень хотел, чтобы в охраняемом мною лагере поскорее проснулись и начали уже готовить завтрак. Поле поросло густой травой, доходящей воину среднего роста где-то до пояса. Утренний туман оседал и становился гуще, и в какой-то момент стал таким плотным, что мог скрыть человека целиком, если бы он шел, например, в полуприседе. Вот именно этого момента и ждал противник. Их было человек 20. Ну, их, конечно, выдавали и доспехи, и шум, разрозненная ругань, но элемент внезапности все равно был. Ну, можно прочитать десяток или сотню книг, посмотреть множество высокохудожественных фильмов, послушать миллион подобных историй, но все равно это не даст возможности прожить то, что я пережил в те минуты. Эх, да что рассказывать, как заспанные воины в ужасе бежали к оружию, как женщины помогали одеваться мужчинам, дрожащими руками завязывали ремешки, завязки, и как кричали на стены, на смерть. Ай, не буду говорить лишних слов. Я не буду сейчас ничего доказывать. Я просто приглашу в студию моего хорошего знакомого, тренера исторического фехтования творческого клуба «Город», мастера спорта, действующего тренера спортивного фехтования, победителя серии турниров и соревнований Константина Сергеевича Гришина.
В гостях у живой игры.
Привет, Кость.
Здравствуй.
Кость, у меня к тебе такой первый будет заготовленный вопрос общего характера, как водится. Расскажи мне, пожалуйста, чем ролевое фехтование отличается от фехтования, например, спортивного?
Различий очень много, и сравнивать это, ну, я считаю, почти невозможно, потому что это очень разные вещи. Спортивное фехтование нацелено на результат. Ролевое фехтование нацелено на получение удовольствия больше. В спортивном фехтовании всегда имеется судья или арбитр, который очень внимательно следит за боем. В ролевом фехтовании в большей мере все поставлено на честность между людьми. Слишком большое количество событий может случиться на ролевой игре с человеком гораздо больше, чем на дорожке в спортивном фехтовании. Результат в ролевом фехтовании – это то, что ты потом можешь вспомнить шуткой. Это даже не результат, это просто хорошее впечатление или такое послевкусие. А в спортивном фехтовании – это твое продвижение по ступеньке вверх. Если мы говорим о спорте как о спорте высших достижений, то это работа на результат, на медали, на место на соревнованиях, на своей позиции в мировом рейтинге, в рейтинге по России и, ну, в рейтинге по Москве, и в зависимости от того, в каком городе ты живешь.
Скажи мне, пожалуйста, для многих, возможно, будет не совсем понятно, а для чего вообще в ролевых играх вводятся какие-то элементы боевого взаимодействия? Проще говоря, ну зачем вообще в ролевых играх какая-то война? Что нам мало вообще конфликтов в жизни? Зачем мы лезем играть в войнушки какие-то? И ведь заметь, играют не только там дети, да, которые вот заигрались и любят играть. Играют и взрослые, играют и мужчины, и женщины. Вообще это взаимодействие боевое, оно достаточно популярно. Почему? Это какая-то патология?
Нет, это совсем не патология, все гораздо проще. И это совсем не война даже. Начнем с того, что ролевая игра – это сюжет. В любом сюжете, как всегда, должны быть проблемы. Ну и, конечно же, должны быть и решения этих проблем. Они могут быть экономическими, политическими, а может быть более агрессивное решение этой проблемы – военное. Игра – это слишком многогранная вещь, и разные люди едут туда за разными вещами. Некоторые едут для того, чтобы именно порубиться. Но большинство едет туда поиграть в какую-то ситуацию, не обязательно боевое взаимодействие. Да, оно случается часто, но оно там не постоянно. То есть это, так сказать, приятный бонус. Люди туда выезжают для того, чтобы отдохнуть. Это разрядка.
Это люди определенной подготовки, правильно?
Конечно,
мы понимаем?
Без подготовки ты не сможешь поехать на ролевую игру. Ты просто не поймешь, что происходит.
А расскажи мне, пожалуйста, каким образом и сколько и как необходимо готовиться человеку?
Ну, каждый человек индивидуален, мы же знаем это. Поэтому для каждого человека свое время. Для того, чтобы научиться фехтовать, нужно тренироваться. Должен быть поставлен тренировочный процесс. Конечно же, есть свои техники, есть свои методики обучения. Самому очень обучиться трудно. Конечно же, должен рядом с тобой находиться человек уже знающий, опытный. Если такого нету, то, ну, мои соболезнования будут гораздо сложнее. Человеку нужно время, человеку нужна подготовка, ему нужны соперники, потому что это же все-таки в любом случае единоборство.
Отсюда нам нужен коллектив, который занимается уже длительное время, соответственно,
правильно,
имеет какой-то опыт.
Само фехтование, как ролевое, так и историческое, это молодой вид спорта, еще не всеми признанный и только развивающийся. Люди с трудом понимают, что это такое, и объяснить это им не очень просто. Сам процесс тренировки, он очень кропотливый, требует некоторых затрат. Например, чтобы хорошо научиться владеть оружием, недостаточно просто выйти в парк и помахать первой попавшейся палкой. Это, конечно же, инвентарь, это соответствующее место, желательно, чтобы это был зал. Если нет зала, то, ну, хотя бы какой-то плац. Должен быть человек, который тебя этому научит. Тот самый коллектив, о котором ты говорил. И самое главное – желание.
Кость, у меня к тебе следующий вопрос. Скажи мне, пожалуйста, к чему стремится человек, который сознательно едет на игру и готовится заранее к какому-то боевому взаимодействию на этой игре?
Первое, к чему он готовится, это к получению удовольствия. Это, думаю, основная цель, за которой люди едут туда именно фехтовать. Это спорт, это единоборство. Человек, он создан для того, чтобы побеждать. А в повседневности очень редко можно встретить такую ситуацию, где можно побороться с противником, и за это ничего с тобой не сделают.
То есть никаких юридических последствий, никаких физических последствий?
Конечно, если ты не нарушил правила.
В чем идея? Идея в том, что игра сама по себе – это вещь очень разноплановая. Игра в той или иной степени, она копирует жизнь.
Угу.
Она ее моделирует, это маленькая проекция того, что происходит в реальности, но с огромной долей условности. И когда мы переносим элемент насилия, мы что-то исключаем и что-то оставляем.
В первую очередь, фехтование было изначально создано для того, чтобы защитить себя от противника. В нашем случае все гораздо проще. Мы оставляем фехтование сам процесс, поскольку фехтование из способа убийства превратилось в настоящее искусство. И это искусство мы и культивируем на ролевых играх, в частности. Да, человек выезжает на ролевые игры, чтобы получить то ощущение боя, которое он не может получить в реальной жизни. Да, мы получили тот самый эмоциональный заряд, которого так ожидали. Это сложно объяснить, это надо почувствовать. Из своего личного опыта могу тебе сказать, что на тренировки приходят абсолютно разные люди, но остаются только бойцы. То есть человек, который не подготовлен эмоционально к боевой ситуации, конечно, мы его постараемся подготовить, но если в нем нету бойца, то это просто бесполезно. Впоследствии, конечно, психология меняется. Человек, он затачивается под поединок. Он осознает, что он может как выиграть, так и проиграть бой. Его готовят к этому с самого начала и до достижения его результата максимального.
Кость, спасибо тебе большое за нашу беседу. Мне было очень интересно, я для себя узнал кое-что новое, действительно. Я надеюсь, что слушателям было не скучно с нами. Но, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Я вынужден попрощаться с нашими слушателями. До свидания, до новых встреч.
До свидания.
Вот, собственно, и все. Осталось только добавить, что я не оставлю без внимания все пожелания, все предложения и все ваши идеи по поводу живой игры. Если вы оставите их на нашем автоответчике, телефон которого 646-86-14, код города 495.
Живая игра.